«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
С появлением ребенка с особенностями развития уклад обычной семьи кардинально меняется. Это влияет на взаимоотношения мужа и жены, на отношения с ближайшими родственниками. А что происходит, если в семье уже есть ребенок без особенностей развития? Как это влияет на его жизнь? Какой найти баланс? Как найти баланс в воспитании детей с разными потребностями в семье? Добрый день, дорогие друзья. После такого длинного предисловия я очень рад приветствовать вас и в эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Теос», как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях мои практически сосоздатели этой передачи, гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Привет, ребята.
Здравствуй.
Привет.
Вот. Кирилл и Жанна — гештальт-терапевты, основатели студии гештальт-терапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе, работают с парами, проводят обучающие семинары и психотерапевтические группы. И важной областью в их работе является поддержка родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Итак, сегодня вот я решил начать с не совсем обычного. Обычно где-то, если приходят у нас комментарии или письма, то мы их озвучим где-нибудь там в середине, а я решил начать с письма, которое пришло от слушательницы передачи. Письмо такое довольно большое, объемное, но при этом, мне кажется, очень важное и эмоциональное. Я вот его позволю процитировать. «Здравствуйте, я написал это письмо вам, чтобы выговориться. Эмоции душат. Ходим мы в садик. Мой сын не говорит, лопочет на своем, сам по себе. Но, в общем-то, до этого момента, кроме воспиталок, не было такого информационного негатива нам. Детки к нему нормально относятся и помогают, особо никто не обижал. И тут одна очень нормотипичная девочка Ира взялась. Мы иногда пересекаемся в раздевалке, она с порога нас встречает радостными криками: «А, вот это мама Глеб пришел». Он все время плачет, говорит: «Ги-ги-ги», ничего не умеет, не делает, я его учу и ругаю. Сначала я отшучивалась, типа: «Молодец, Ира, ты ему поможешь ему вырасти и стать таким же, как ты, таким же развитым». Но сегодня эта малышка меня сильно выбесила. Еще больше ее мама. Ребенка просто несло без прерыва: «Ах, какой Глеб неумеха, какой он странный». Мама молчит, никак не корректирует своего ребенка. Я специально подчеркнуто отвечаю Ире, не маме ее, надеюсь, может, дойдет, что так, мол, так, Ира, не все детки могут сразу, и все, как ты уметь, кому-то нужно больше времени и так далее, мягко. Очень подмывает ей лекцию про аутизм прочесть, но разум мой берет свое, мы свой диагноз в саду не афишируем. И так все сложно. Сегодня, как ни странно, ее братик вмешался старший, мама приходит с ними двумя. Я остановил свою сестру: «А сама ты дома вообще не убираешься, все раскидываешь». За что я его готова была расцеловать. Молодец парень, самый умный в этом семействе. Позиция матери, как я понимаю, гнобить слабого, не очень здорового, это нормально. Она, может, свое превосходство при этом поощущала. Порадовалась, какая ее дочка умничка, и говорит, и рассуждает, не то что этот Глеб. Мне все мне полегчало, всем спасибо, что выслушали. Вряд ли эту ситуацию изменишь, пока не промыты будут мозги матери ребенка. А этого я сделать не могу, так как тогда просочится в садик информация про наши проблемы. Мне это не надо, но терпеть это такое очень тяжело». Вот чтобы вы как-то, может, прокомментируете, или чтобы вы ответили этой нашей слушательнице. Ну, проблем действительно поднимает она важную и сложную, и понятно, что куча эмоций, которые, в общем-то, где она сама может переходить границы, в общем-то, да, какие-то. Ну, вот как-то вы прокомментируете? Ну, самое сложное. Давай, Жень, тебя давно не было. Отдувайся.
Работай. А есть ли имя этой слушательницы?
Нет, имени нету. Тут вот как-то есть... Ну, оно такое анонимное пришло, в общем.
Давай попробую пофантазировать в этом месте. То, что... я услышала в первую очередь, из этого длинного текста. Это то, что у мамы есть много интерпретаций, таких mm-hmm. внутренних фантазий о том, как воспринимают ее ребенка, как к нему относятся и девочка, и ее брат, и его мама. То есть у нее, похоже, в фантазии выстроилась целая картина взаимоотношений, которые при этом, похоже, она никак не проверяет. То есть кажется, что большая внутренняя работа у нее происходит, богатый внутренний мир как-то откликается, но вовне свои сомнения, свое раздражение, свое желание что-то прояснить, она не пускает. И я думаю о том, что вообще это очень характерно. Особенно в больших городах, где очень много людей, как-то парадоксальным образом оказывается, что людей вокруг много, а общения с ними мало, как будто в какой-то обратной пропорции наша общность развивается. Чем больше людей, тем как-то нам сложнее общинность какую-то поддерживать. Вот. И если ты спросил, кажется, про совет, да, или про комментарий. Вот комментарий просто, такой, да. Это может прозвучать таким необычным, наверное, подходом, и он может вызвать много, и обычно вызывает, я помню, и у нас в эфире это вызывает, и как-то люди в ответ на наши статьи тоже часто пишут с сомнениями. Про это, но все-таки я бы сказала, что, возможно, стоит рассмотреть какие-то дополнительные возможности говорить о том, что внутри. Потому что, когда мы проясняем, мы можем вдруг увидеть, что в чем-то мы правы, а в чем-то ошибаемся, переделать немножко картину мира. Угу. Или просто другого познакомить с тем, как мы переживаем. Другой может не догадываться о том, что нам больно. И в качестве иллюстрации, ну, как-то немножко, чтобы проаргументировать, что ли, да, этот тезис, могу сказать так. Скорее всего, девочка, про которую мама говорит, очень нормотипичная, у детей это часто бывает. Скорее всего, она начинала в игровой форме. И, ну, так я представляю себе детей в группе детсадовской. У меня есть опыт работы в детском саду, в группах, вот, ну, по возрасту тех, что описывает мама, похоже. Я думаю, что девочка просто по уровню своего развития не могла вкладывать в свой интерес к этому мальчику и к взаимодействию с ним вот эту коннотацию, что он неразвитый, а она такая развитая. Это может взрослого. Сделать более взрослый человек, а дети еще не имеют базы для сравнения, они еще не имеют потребности в таких сравнениях.
Но они же все равно считывают какие-то, не знаю, там какие-то шаблоны со взрослых, да, и вот шаблоны применяют.
Безусловно, у нее какой-то процесс происходил, просто вот именно такой процесс, mm-hmm. она, конечно, видит, она видит какую-то разницу в этом смысле. Возможно, девочке просто хотелось как-то понять реальность, которую она видит. Это как раз ее сейчас ведущая деятельность, она пытается, ну, в общем, как-то разобраться, разметить территорию жизни mm-hmm. собственной. И я так понимаю, мама хотела бы как раз, чтобы это не обсуждалось, какие-то особенности сына. И, возможно, девочка предельно внимательна, потому что хочет как-то понять. Угу. Вот. Но в любом случае, даже если она... Такое есть, у деток бывают в таких группах уже выпускных, в детских садах, у них бывают жестокие коммуникации друг с другом, опять же, выглядящие для взрослых жестокими, потому что взрослые им свои смыслы навязывают. Вот. А внутри детского коллектива не такие жестокие по смыслу. Это еще не травля, как уже может там быть в школе, например. Вот. Но в любом случае, что бы это ни было, вот представить себе, как детсадовского возраста ребенок пытается самоутвердиться и сопоставить степень развитости, угу. Я не могу и даже первого и второго классов детей таких тоже не представляю. Вот это то, что приходит мне в голову, это мое такое субъективное, частное.
Да, добавишь.
Я на самом деле в первую очередь хочу поблагодарить эту маму за то, что она написала, да, за ее историю, потому что часто так бывает, что мы как бы в передаче рассказываем, как будто бы рассказываем, наверное, родителям же, как бывает. И я поймал себя на неловкости, о том, что как будто бы я могу знать лучше. Угу. Я не знаю лучше. И я на самом деле предпочел бы слышать от родителей, как бывает, слышать их истории и вместе пытаться в них разобраться, а не быть тем, кто тут сидит в студии и говорит, а вот так бывает, а еще вот так бывает. Мне кажется, родители прекрасно знают, как бывает. И мне очень не хватает вот таких откликов и живых историй. А у меня эта история откликнулась, наверное, вот прежде всего стыдом, болью и раздражением. И я согласен с тем, что в ней много какого-то достраивание, приписывание смысла.
Ты имеешь в виду, что стыд, боль, раздражение это то, что, кажется, чувствует мама,
сейчас сталкивается в этой ситуации. Если я идентифицирую себя с мамой, да, то это то, что у меня возникает. И она пишет, что хочется прочитать лекцию, и сразу же остановка, да, то есть как будто она не чувствует себя свободной в этой теме, чтобы об этом свободно говорить, да. И в этом месте я могу предположить уже массу переживаний, да, что-то, что заставляет ее останавливаться, а не рассказывать об этом.
Да.
Мне кажется, что... я в целом соглашусь с Жанной, да, мне кажется, что дети в саду, конечно, они замечают различия. Вот, и эта девочка не кажется, по цитатам, по крайней мере, не кажется агрессивной, она скорее кажется такой интересующейся, проявляющие любопытство. Да? Дети действительно видят, что она заметила, что мальчик отличается, ей непонятно почему, ей хочется узнать. В этом нет агрессии. Вот. Но переживание мамы и, возможно, ее опыт с другими людьми заставляет ее видеть в этом что-то агрессивное или что-то отвергающее. И это, конечно, очень печально, да, потому что в этом месте, гипотетически можно предположить ответный шаг, который бы помог перекинуть мостик, да, наладить какой-то контакт.
И мне хочется добавить еще то, что, конечно, то, как мама выбирает, насколько мама выбирает открываться в этой ситуации, очень влияет на развитие. Я, в общем, как-то ты зачитал достаточно большой кусок, все-таки, о самой ситуации, о переживаниях героев мы знаем очень мало из него. Но я заметила, что как будто то ли отношения девочки, то ли вопросы девочки со временем поменялись. И мне было бы интересно, если бы эта мама сейчас была на связи, мне было бы интересно узнать, как ей кажется, в связи с чем изменяется настроение девочки, как будто больше напряжения стало вот в тех цитатах, которые ты ближе к концу зачитал, когда она девочку цитировала. Вот. И как это связано с отношениями мамы и девочки, вот этими молчаливыми. Какая-то любопытная вещь. Вот.
Здесь, мне кажется, почему я выбрал это письмо, нам, в общем-то, приходят письма.
Интересно.
Да, приходят письма от родителей и с разными историями. Может быть, не так часто родители открываются, но когда они открываются, конечно, там очень много боли, и понятно, что мы домысливаем, потому что нам говорят одну фразу, мы уже выстраиваем целую концепцию, да, там целую мотивацию в этой фразе. Да? Все равно мы гуляем, я имею в виду, что родители, мы гуляем с детьми на площадке, да, и я вот, например, вчера забирал дочку из детского сада, там я ее забрал там после обеда сразу, вот, у нас договоренность была, вот, И я увидел, что мы ходим всегда рядом с детским садом, есть детская площадка. Мы ходим там, как бы там у нас есть ритуал, там, от 15 до 30 минут мы там проводим, там потом уже идем в магазин домой. И там были ребята, которые постарше, да, которые увидели и узнали, ой, Саша, привет, давай вот, ну, как бы играть. Да? И для меня это дико вообще. То есть я не привык, что мою дочь принимает свой круг. Потому что когда она очень сильно навязывается, она как бы начинает знакомиться, да, с детьми и говорит о том, что «О, привет, вот, как тебя зовут? А меня Сашенька зовут, да давай с тобой дружить». Да? И она тут же может забыть. То есть она очень, ее сложно интерес поддерживать. То есть она может там побегать там, с тобой там, минуту и убежать и забыть про тебя. Да? То есть такие стойкие связи ты еще она не может строить с людьми в отношениях, если это не близкие родственники. Да? А тут вот как бы ее узнали, она что-то там включилась. То есть для меня нормальные какие-то, выстраивание нормальных взаимоотношений, это странно, потому что обычно ее отвергают. Да? Обычно сразу видят, что она, собственно, по возрасту, да, и начинают, и особенно, ну, компания, понятно. Компания детей, это вообще она довольно жесткая, скажем, иерархичность, во-первых, да, там есть всегда лидер, там вот заводила, есть там, он очень умело манипулирует, он как бы по-детски может манипулировать, да, он говорит, ты будешь моим там, значит, замом, ты будешь вот это. Ну, у Саши, они тоже ее встроили, она там медсестра, она должна была кого-то там лечить, что-то там кем-то заниматься, кого-то тренировать, да, то есть вот какая-то вот игра во взрослую жизнь, такая ролевая игра, да. Вот в чем смысл. И в чем для меня важность этого письма? В том, что вот эта мама подняла вопрос, по крайней мере для нее, да, взаимоотношений так называемые дети нормы, да, и дети с особенностями развития. Mm-hmm. Да. Вот существование. И мы говорим о том, что есть существование. Когда мы говорим о том, что дети с особенностями развития вступают в коммуникацию с нормой, да, это одно. Так называемые нормотипичные, у нас же есть такие, про наших детей говорят, что вот особенные дети, да, а мы тоже можем применить, нормотипичные дети. И всегда это какая-то градация, какое-то ранжирование, да, деление на вот какой-то, на клановость такой, да. Например, там, я, кстати, вспомнил, что очень сильно мы, родители, я имею в виду детей с особенностью развития, очень сильно напрягаемся, когда наших детей говорят, особенные дети, там, вот, там, да, мы говорим, там, ну, там, или аутисты, например, говорим, дети с аутизмом, да, ну, и при этом, значит, я помню, как одна мама, у которой ребенок с аутизмом, ну, она посетила, значит, школу коррекционную, чтобы познакомиться, да, и она говорит, ну, они же умственно отсталы, и мой ребенок здесь, ну, как он может с ними-то быть? Она ничего плохого не имела в виду, наверное, да? То есть она поняла, что ему надо развитие, ему надо вот среда, которая бы вот его двигала, да? Но опять деление на, ну, мы как бы...
Опять деление.
Да, опять деление, да. У нас вот элитная какая-то такая особенность, а есть неэлитная особенность, да? Вот это деление, ранжирование на своих чужих, оно, ну, сплошь и рядом. Мы обижаемся, да?
Прости, да. Извини, что вклиниваюсь.
Да и... наоборот, я слишком много сегодня.
Я подумал о том, что есть огромная потребность в признании и принятии, да, ну, в какой-то, ну, опять слово, толерантности, да, вот окружающих. А в том примере, который ты привел, да, ну, то есть, как будто бы в обратную сторону толерантность.
То есть, тоже толерантность должна, но она вот работает в другую сторону.
Да-да-да, и у меня на днях буквально был диалог с одной мамой, и она рассказывала о сложных взаимоотношениях со своими родственниками, вот, и, ну, в частности, она говорила о том, что ее не принимают, вот, и не понимают с тем, вот, какие у нее проблемы с ее особым ребенком, но потом она стала говорить про то, что, ну, вот, да, они там начинают мне рассказывать про своих обычных детей, там, про сложности с едой, там, с гулянием, и мне это все, ну, то есть...
Мне бы их проблемы, типа, да?
Ну, то есть, мне это неинтересно, да, то есть... И это совершенно зеркальная вещь, да, то есть она делает то же самое,
ну,
ведь,
да,
ведь так же для тех ее родственников их проблемы с обычными детьми, так, такие же животрепещущие, и точно так же они нуждаются в признании и принятии. Угу. Да? А она об этом отзывается так, что ну, это по сравнению с моей ситуацией, это такая вообще...
Знали бы они, во что моя жизнь превратилась, да?
Ну вот, вот, вот. Да, да.
То есть это часто, да, нотка, да, действительно существует. И, ну, я слышу ее, по крайней мере. Ну, что я говорю, слушаю? Я в себе ее слышу, да? Ко мне начинает рассказывать, и я про себя. Я говорю, знали бы вы, друзья дорогие, сейчас я вам расскажу, что такое воспитывать ребенка, да? Хотя да, я этим самым обесцениваю, в общем-то, других людей, да? То есть и их вклад, и, в общем-то, их боязнь за своего ребенка. Вот о боязни. Кирилл, в последней передаче мы как раз говорили о страхе. Закончили как раз на страхе будущего. Может быть, только-только подошли. Вот все родители боятся за своих детей. Вот вы боитесь за своего ребенка?
Ты имеешь в виду вообще?
Вообще, да. Ну, вот думать о будущем его. Ну, самое первое, мне кажется, школа там, да? Вот,
если ты имеешь в виду какой-то невротический страх такой, что он парализует нас, и мы сидим и боимся, не знаю, я за Кирилла не скажу, хотя...
Кирилл сидит парализованный здесь.
То... Ну, как только я его в себе отлавливаю, понимаю, что очень я устала, мне нужно отдохнуть. Ну, так как-то, знаешь, там, перестать на работу ходить на какое-то время, поехать в другую страну, там, солнышко, посмотреть на небе, вот. А в целом страх появляется, когда есть ситуация, которую я воспринимаю как угрозу. А интересно, почему ты спросил про страх? Мне сейчас интересна твоя логика, как ты от вот этого разделения... И такой псевдотолерантности шагнул к страху.
А потому что мне кажется, что часть вот этих проблем, они гнездятся в моем страхе. Да, в страх, который, ну, страх за своего ребенка, поэтому я его защищаю, поэтому я, ну как, первая моя реакция на страх – это агрессия, да, то есть самоагрессия, ну, самоагрессия – медозащита. Закрыться, не пускать, например, первая моя реакция, моего ребенка не принимают на детской площадке, я не буду ходить на детскую площадку, да. Первая реакция, там, моего ребенка не принимают, значит, в детском саду, значит, я не буду его водить в детский сад.
Я тебя услышала, да. Поняла. Я вообще думаю о том, что меня эта мысль, вообще говоря, захватила сейчас о склонности человеческой природы к разделению на своих и чужих. Я думаю, что там особенности развития наших детей. Это один из, капли в море, да, это один из многочисленнейших критериев, по которым мы делимся. Я болею за «Спартак», ты за «Динамо». Я верю в одного бога, ты в другого. Я умею готовить, ты нет. В общем, по любому признаку мы можем с тобой сопоставиться. Мы с тобой одной крови, ты и я. Или мы по разные стороны баррикад, как ты говоришь. И я думаю, что о природе этого явления, вообще говоря, можно долго рассуждать. То, что первое мне приходит в голову базовое, это то, что действительно нам нужно определить уровень безопасности, который, оценить среду на безопасность, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю еще о потребности в принадлежности, как о чем-то, что точно больше, чем... Ну, это вопрос, который больше, чем вопрос про, знаешь, вот биологические системы, про безопасность, про какие-то биологические связи, там, основы эволюции, выживания видов, не знаю. Сейчас я поясню. Я думаю о том, что... Кажется, я это уже говорила, кстати, в эфире твоей передачи, что мы все друг для друга базово очень сильно другие. Мы иногда предпочитаем это не видеть, иногда мы вообще не умеем это видеть. Приучаемся видеть, быть в слиянии с другими людьми и видеть только нашу похожесть. Но в целом это может очень взволновать, как много между нами есть отличий. И я думаю о том, что реальный мостик... И я очень рада, что я говорю это сейчас в эфире христианского радио. Я думаю, что реальный мостик лежит не в зоне логики или какой-то выгоды для того, чтобы мы были общностью, а в зоне милосердия, в зоне смирения и, ну, такого сострадания, наверное. Вот я думаю, что это какие-то человеческие проявления любви. Вот. И, может быть, в этом месте, честно говоря, мой личный вопрос про всевозможные противостояния людей друг другу, от внутрисемейных до войн, он, в общем, приходит к своему какому-то логическому концу. Это значит, что любви в нас мало, сострадания в нас мало. Вот.
Угу.
И как будто я к чему-то вела, я сейчас логику начала своего предложения уже забыла. Вот. Но мне все равно кажется важным, что звучат именно эти слова, вот эти три слова.
Ну, да, я...
А не логика, опять же.
Я с тобой согласен, потому что часто вот это ранжирование мне как раз... мне в этом противостоянии не хватает воздуха, то есть чем я могу питаться, дышать. Когда воздуха, кислорода не хватает, я начинаю сходить с ума.
Mm-hmm.
Да? Когда человек забирает воздух, понимаешь, начинается
паника.
Такое время, паника, время, тревожность повышается, куча всяких вещей. Да? Когда человек дает воздух, когда, опять же, слишком много накачивает, да, вот начинается тоже такая эйфория, которая быстро заканчивается. Мне нужен среда для того, чтобы почувствовать свою нужность и важность для другого человека.
Я думаю тогда, что одновременно правда в том, что мы сталкиваемся с отвержением постоянно. Мне на днях подруга рассказала, что вот она пришла в поезд, в вагон поезда ночного. И была там молодой девушкой среди женщин за 60, кажется. И они сразу объединились по принципу «они бабушки» и начали обсуждать мою подружку в таком «ой, это молодежь» ключе.
Уничижительно, да?
Вот. Ну, то есть очень быстро произошло некоторое ранжирование и очень быстро начались связанные с этим процессом воинственные.
Угу.
И я думаю о том, что правда в том, что мы часто встречаемся с жестокостью в разных проявлениях, когда нас очень быстро сочли чужими там, где мы вообще хотели бы быть увиденными как свои, быть принятыми как свои. И парадокс отношений человеческих состоит в том, кажется, что тогда мы в себе должны найти дополнительное сострадание, в себе должны дополнительное смирение найти, дополнительную любовь, проявить их к тем, кто отвергает, и тогда мы можем надеяться и рассчитывать, что мы когда-то будем приняты.
Угу. Я предлагаю сделать небольшую паузу, и начнем мы с вопроса, который пришел от нашей слушательницы. Напомним все телефоны, как с нами можно связаться.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Я напоминаю, что у меня в гостях гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Кристина Куплевацкая нам написала: «Важный для меня вопрос. Есть ли какие-то корректные способы посоветовать маме особенного ребенка обратиться за психологической помощью? У моих друзей ребенок с особенностями развития, и подруга часто использует это как оружие против мужа. Например, он опоздал с работы, она ему: как ты можешь так себя вести? У тебя же больной ребенок, ты о нем подумал, и вот по любому поводу подумай о своем ребенке». Будто какую-то вторичную выгоду ищет в особенностях ребенка, при этом не дает ему развиваться. Например, постоянно срываются походы по специалистам, по странным причинам, то ботинок не нашел, а то бездомный котенок оказался важнее, чем развивающие занятия с сыном. Как, не нарушая границ, посоветовать ей помощь психолога? Ведь я даже не родственник, в маленьком городе живем, групп родительской поддержки нет. Мне кажется, очень важный вопрос. И да. Такой вот который мы вот в передачах мы его затрагивали, но как-то вскользь, да, вот как один из. А он действительно многим ко мне обращаются и спрашивают, а как поговорить с нашими вот друзьями, потому что мы видим вот эту проблему и не знаем, как корректно это сделать. Да, Кристина, спасибо большое за вопрос.
Да, да. Спасибо, спасибо. Да, очень сложный вопрос. Я, ну, это тот вопрос, с которым я вот регулярно сталкиваюсь. Да, часто его слышу от педагогов, вот, которые приходят ко мне и говорят о том, что вот, а как направить родителей к психологу. И, наверное, важный тот нюанс — это то, из какого побуждения это стремление исходит. Оно может исходить из стремления, ну, как бы поменять родителя. Ну, он что-то делает не так, да, я хочу его исправить, да? И тогда надо его направить к психологу, чтобы психолог там с ним поработал. Вот. Или в этом может быть искреннее, ну, желание поддержать. Да? Мне кажется, это важно, потому что от этого зависит, как человек будет разговаривать тогда с родителем. Мне кажется, что, ну, вот нет какого-то универсального способа. Да? То, наверное, с чего я, ну, вот, предложил бы начать, да, это попытаться дать, ну, какое-то признание родителю, да, признание того, ну, вот что с ним происходит, или что, вот, ну, что я вижу, да, вот буквально то, что, ну, кажется, что вам очень непросто, да, в этой ситуации. Мне очень хочется вас поддержать. Да, и дальше, в зависимости от контакта, да, может оказаться уместным или неуместным, да, упомянуть психолога. Да, вот. То есть это, ну, в зависимости от реакции, да, от того, как родитель воспримет это.
Ну, заставить, вот. если на коррекционные вообще мама не водит на коррекционные или пренебрегает, то заставить человека еще пойти психологу самому практически, мне кажется, на грани фола, да?
Я вижу, что уже она зреет, что-то, да.
Да, я уже готова руку. А мне захотелось с тобой так, знаешь, немножко поспорить, да, поиграть. Ты сказал, что нет единого способа, а я подумала, секундочку, человек задает очень простой вопрос, как сказать маме, что с ее точки зрения ей стоит обратиться к психологу, потому что и дальше там есть два очень внятных аргумента. Во-первых, она использует как вторичную выгоду.
Ну, часто тему,
связанную с ребенком. И, во-вторых, ну, что-то она притормаживает там, с тем, чтобы действительно куда-то ходить. То есть у Кристины, похоже, есть довольно уже, ну, внятное ощущение, ну, вот, ну, какое-то от ситуации. И здесь мне хочется вот чем поделиться. Я вспомнила историю про ноги. Мне смущенная... Со мной однажды смущенная жена своего мужа поделилась историей, как они пришли на какую-то вечеринку, и среди прочих гостей там был человек без ног, на коляске. И, ну, как-то вечеринка, как обычно, развивалась в меру весело, пока все не изменилось благодаря ее мужу. Налив себе очередной напиток, он подошел к этому человеку и сказал: «Ну что, ну где твои ноги?» И в комнате в этот момент повисло молчание, и все, естественно, покосились там, ну, и замерли. И, как она описывает, похоже, это был момент, когда вечеринка действительно началась, когда действительно стало дальше свободно и хорошо, потому что человек отреагировал с облегчением. Он что-то объяснил и рассказал, что с ним произошло мужу, а потом он сказал, что, ты знаешь, так редко ко мне подходят и спрашивают. Я привык к смущенным взглядам вскользь, когда я поднимаю глаза, а человек сразу их отводит. Я привык к какому-то якобы уважительному молчанию. ну, возможно, люди меня от чего-то защищают, но я не привык к прямым вопросам. Это очень приятно. Угу. Вот, и я подумала о том, что с моей точки зрения можно дать Кристине, в общем, прямую рекомендацию. Мне кажется, что вообще... Ну, я начала, мне кажется, что, может быть, я даже должна как-то это сделать, потому что я как раз начала в своем комментарии на то письмо, которое ты прочел, с того, что нужно говорить, больше говорить о своих фантазиях, больше говорить о своих тревогах и так далее. Мне кажется, что, в общем, совет звучит так: говорите. Но, может быть, единственное, я бы дала здесь со звездочкой комментарий пунктом 1 или там пунктом 0. Имеет смысл, ну, провести какую-то рекогносцировку внутреннюю, ну, то есть осознать, что именно есть. И начать, может быть, даже не столько с логической оценки ситуации, вот то, что Кристина нам привела, это все ее мысли, а начать с ее чувств. Начать со своих ощущений. Если трудно начать с чувств, начать с ощущений в теле. Или если трудно с ощущений в теле, начать с чувств. Как правило, либо то, либо другое человеку доступно. То, что я по речи словила, вот какие-то мои фантазии здесь, это то, что Кристина переживает. Кристина переживает за мальчика. Кристина за мальчика и за папу, кажется, что в большей степени присоединяется к мужским фигурам здесь. Одновременно она говорит, что это подруга, значит, с ней, с этой женщиной, у нее много какой-то близости, может быть, в других областях. А здесь она как бы замкнулась, отошла, потому что она как будто встала, она увидела противостояние в семье, как будто, и встала на сторону не подругину. И, возможно, не знаю, если, Кристина, вы слушаете, то это здорово, если вы это услышите. Вы тогда сможете отнестись к тому, что я говорю, либо если вы узнаете это, приняв, либо если мои слова покажутся вам не про вас, да, отвергнув, но, может быть, у вас свои тогда какие-то идеи про ваши ощущения появятся. Но если мы осознаем, что у нас есть в данный момент, то тогда, внимание, это, правда, может быть немножко страшно, но вообще довольно простая вещь дальше. Просто говорить любыми словами. Главное говорить то, что действительно есть внутри. Вот. А техники и способы как-то человека подвести к нужному нам его поведению, это, в свою очередь, манипуляция. Это уже не очень честно.
Угу. Я, да, ты знаешь, не увидел, в общем, полемики особой, да, потому что то место, в котором, ну, как бы ты подхватила, да, ну, то есть я как раз, я продолжаю считать, что важно, что признание — это важная часть, да, и вторая важная часть — это, ну, правда, сказать про себя, вот, про свои чувства, да, про свои мысли. При всем при этом я думаю, что это не такой простой совет. Да, и зависит
Придралась, что нет простого, мне кажется,
нет? Мне кажется, нет. То есть это зависит от контекста, зависит от отношений. Есть отношения, в которых очень сложно выходить напрямую.
Точно.
Вот, и мы мало знаем про то, как устроено отношение Кристины с этой мамой. И совершенно я не знаю, сможет ли она опереться на это, сможет ли она воспользоваться этим.
И твое уточнение позволяет нам добавить важный пункт к совету. И это пункт про то, что для того, чтобы выйти напрямую, очень часто нам нужна поддержка. Поддержка третьего человека, то есть буквально третья сторона, которая пофасилитирует или как-то поможет тому, чтобы диалог начался, тому, чтобы люди стали говорить. Вот. Да? Это подойдет? Ну, что помощь нужна, поддержка какая-то дополнительная, потому что иногда ситуация так сложна, что действительно трудно выйти из...
Я думаю, что Кристина, по крайней мере, очень много услышала.
Надеюсь, что-то из этого полезно. Да.
Я все-таки буквально... У нас осталось всего 10 минут, а мы даже к теме не подошли.
Но зато мы говорим, мне кажется, о важных вещах.
Да, но действительно у нас какое-то свое направление в передаче получилось, да, по крайней мере, в этой. И все-таки все-таки я хотел бы, чтобы мы затронули вот этот момент. Мы начали с того, что есть, да, есть некое ранжирование, разделение, да, вот мы родители особенных детей, есть нормотипичные дети, да, но мы же прекрасно понимаем, что жизнь такова, что часто бывает, что в одной семье есть и нормотипичный ребенок, то есть ребенок норма и ребенок с особенностями развития. Вот когда появляется ребенок с особенностями развития, жизнь семьи не только приобретает, ну, то есть меняется, кардинально меняется причем, да, вот в отношении, например, мужа и жены, это понятно, да, взрослые люди, и, к сожалению, и часто они не выдерживают этого стресса и этой боли, и, к сожалению, часто ну, там мама остается одни, или, ну, как бы вот так это происходит, да, происходит раскол, скажем, разделение с близкими родственниками, когда боль слишком сильная, чтобы все время объяснять близким родственникам, что это так, что вот мы так живем, и это ценно для нас, да, потому что, ну, нет все время сил постоянно одно и то же говорить, да, но что происходит, когда есть старший ребенок, скажем, часто бывает так, потому что есть другая ситуация, когда рожает уже другого ребенка, он становится, да, ну, он рождается без особенностей, да, и там совершенно другая ситуация, там вот ситуация старшего ребенка, как раз ребенок с особенностями, это совсем другая ситуация. И вот эта ситуация, рождается ребенок, что происходит с миром ребенка вот без особенностей развития, как это меняется, и как родителям, в общем-то, поддержать ребенка, потому что понятно, что он нуждается в поддержке сейчас, потому что его жизнь изменилась, и причем его жизнь изменилась вне, скажем, его желание, да, то есть он такие ситуации не заказывал, грубо говоря, да?
Начнем с того, что он вообще ничего не заказывал, хотя, кто знает, ну, к тому, что он выбирал ли он, на какой стадии он выбирал эту жизнь.
Да. Угу. Я вот себя ловлю на, опять на, ну, на том, что, ну, мы можем сейчас начать про это говорить, что-то, ну, как-то рассуждать. Одновременно есть... Я знаю, что ты вот как раз вот именно в такой ситуации,
ну, да,
и находился. Да, у тебя есть, ну, то есть у тебя есть такой опыт, да, ну, у вас есть старшая дочь, да, ну, то есть ты это пережил, и ты точно знаешь больше про это. Вот, не знаю, насколько уместно будет здесь обращаться к твоему опыту, ну, или ну, тебе, ну, как-то хотелось бы, чтобы...
Я нормально про свой опыт могу рассказать, но это вот, опять же, да, мой опыт и опыт моей семьи.
Понятно.
Он отдельный, да, и понятно, что мы как-то вот с этим... То есть ты хочешь сейчас перекинуть стрелку в мою сторону, да?
Я, ты знаешь, я просто, ну, опять обращаю внимание на это, да, вот мы тут сидим и что-то рассказываем, да, или опираемся на, ну, вот, на какой-то, на какой-то реальный опыт, да, я...
Можно я сделаю предположение, например, а ты сможешь прокомментировать, если захочешь, как тебе?
Да, давай.
Я подумала о том, когда ты, ну, вот произносил эту тему сейчас, подумала о том, что для первого ребенка происходят огромные изменения, но это не изменения вследствие того, что рождается ребенок с какими-то особенностями. Это изменение во всей семье связано в первую очередь с тем, что рождается новый человек. Система вся перестраивается. Если мы нарисуем на бумажке любую схему системы семейной со связями и потом добавим еще одного человечка, то это все изменит. Да? И это огромное изменение, и в меньшей степени, мне кажется, вот мой тезис здесь, гипотеза, что в меньшей степени во всей этой огромной новизне, зашкаливающей, для первого ребенка, ну, играет роль, какие особенности есть у братика или сестрички. Да, важно, там, как родители себя чувствуют, как проявляются, важно очень многое, но вот не сам этот вопрос.
Не всегда.
Расскажи.
Ну вот, не всегда, потому что есть тут, у меня есть три целых момента, а осталось всего 6 минут.
По 2 минуты на момент.
Значит, первое, мы, конечно, долго готовили старшую дочь к тому, что появится вот еще один человек. И все равно к этой ситуации невозможно быть готовым. Да? Это всегда так. И это данность. Да? Меня, например, как бы мою сестру не спрашивали, что вот как бы появится младший брат, да еще и такой. Понимаешь, вот все разрушающее вокруг и постоянно нарушающее границы. Да? А, то же самое с моей старшей дочерью. Нельзя сказать, что она совсем там вот какие-то у нее нет проблем. Да? Вот я уже посмотрел статистику, 80% сейчас рождается детей с той или иной степенью особенности, да, дислексия может быть, да, там, например, там, опять же, более развитые левые полушария, да, которых раньше переделывали, что обязательно писали правой рукой. Сейчас, вроде, слава богу, перестали это, на это делать акцент и так далее, разные. Но мы понимаем, что есть разница дислексии, разница ребенок с аутизмом, разные синдроматики, разной степени аутизма, да. Второе, это то, что на ребенка очень сильная ответственность. И тут очень важно родителям не переваливать ответственность за ребенка с особенностью развития на старшего ребенка. Сказать, что это вот ты понимаешь, что ты несешь за него ответственность. И все. Это я понимаю, что если что-то случается, не дай бог, да, вот какой-то там, знаешь, конфликт или что-то такое, да, не досмотрел что-то случилось, да, то как бы у ребенка психологическая травма у старшего, да, потому что он берет это чувство. Сразу стыд, чувство ответственности, это из-за меня, чувство вины, и иногда это чувство вины сопровождается, вот, проживание этого чувства вины, всю жизнь уходит на это, да, по крайней мере, добрую ее часть, и влияет на формирование, да, ребенка. А, третье, то, что есть внешнее давление, с которым родители, ну, они не могут это контролировать, да, например, там, если ребенок с задержкой психо-речевого развития, да, то, соответственно, это отмечает внешняя среда. Да? А так как это ребенок, например, скажем, ровесники старшего ребенка могут это видеть и могут нанести еще, так сказать, усилить давление. И тут, ну, соответственно, надо думать о том, как снижать это давление. Да, как помогать ребенку, естественно, принять, то есть тут мало того, что мы должны принять, нужно еще помочь старшему ребенку принять эту ситуацию и научиться как бы нормально защищаться, да, от вот этого внешнего давления. То есть вот эти три среды, и это все, собственно, ложится на плечи, хрупкие плечи родителей. Вот как-то так получается.
Да. Я прям, знаешь, быстро, мне кажется, проиллюстрировать можно, если я правильно услышал тебя, да, например, ребенок обычный подросток, ему важно как-то принадлежать к какой-то среде вот своих сверстников, и эта среда отвергает его,
ну да,
братика или сестричку. Да?
И тем самым момент, она может отвергнуть и его.
Ему важно принадлежать. Да? Оказываясь дома, да, он может оказаться, ну, попасть под атаку родителей, которые скажут: да как же так, это же твой, ну, это же твоя сестра, как ты можешь, да? И то есть, ну, это огромное давление. Да, это так.
Но у нас как бы большая разница между детьми, поэтому у нас, может быть, нет такого внешнего сильного давления, да, если, например, они в одной школе, да. Но при этом, ну, все равно ты сталкиваешься с этим. И, в общем-то, все равно это происходит, и, не знаю, мы как-то научились на данном этапе справляться с этим, да, со старшей дочерью. Но, по крайней мере, мы понимаем, что у нас был момент, когда все уходило. В первый год это был самый сложный. Первый год, когда мы узнали диагноз, это 3 года. С 3 до 4 лет был самый сложный, потому что нам нужно было понять, что делать, как делать. И старшая дочь стала чувствовать дефицит нашего любви, принятия и внимания. Да? И нам пришлось распределять силы. Жена, например, там, мама занимается младшей дочерью, а я уделяю внимание старшей дочери. Сейчас я очень много уделяю внимания старшей дочери, потому что понимаю, что ей сейчас очень нужно это. А еще в таком сложном возрасте, как подростковый, да?
Да.
И минутка у нас осталась.
Минутка, да.
Да, я как раз подумала, что тема очень интересная, и, ну, очень жаль, что сейчас время истекает. Не хочу новую какую-то тему сейчас поднимать, чтобы была законченность в конце.
Ну, я бы... Ты закончила? Да. Мне, наверное, вот если, да, пытаться что-то успеть сказать, мне кажется, что очень так вот грубо общо, я бы сказал, что возможность для ребенка другого адаптироваться в большой степени зависит от того, насколько сильно травмированы родители, насколько они сумели найти поддержку для себя, насколько они могут свободно и прямо говорить об этом
говорить
об этом с ребенком, находить подходящие слова.
Мы так друг друга любим, не только в семье, но вообще мы так друг друга любим, что иногда так боимся друг друга обидеть и задеть, что молчим, и тогда другой не может узнать о наших переживаниях.
Ну, я предлагаю здесь сделать многоточие, очень рад, что мы на очень важные темы сегодня говорили, и вот как раз здесь задали тему наши слушатели. Очень рад, что вы пришли, ребят, и, конечно, буду рад видеть вас снова в студии на Радио Теос.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.